Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра, к 80-летию Октябрьской революции. Подготовил передачу Анатолий Стрелиной. Программа впервые вышла в эфир 18 июня 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Историки обсудят апрельские тезисы Ленина. Сразу же по возвращении из-за границы он потребовал от партии большевиков коренным образом изменить свою политику. Никакого сотрудничества с временным правительством, ускоренно вести дело к поражению в войне, не бояться гражданской, захватить руководство советами, распустить полицию, армию и государственный аппарат, упразднить крупное землевладение, отдать заводы под рабочий контроль, обещать, что высшие чиновники нового рабоче-крестьянского государства не будут получать больше рабочих. Чуть позже Ленин пообещает немедленно обеспечить бесплатным молоком детей рабочих. Улучшения в жизни трудящихся должны были наступить сразу. В этом смысл его притязаний на власть – это красная нить всех его выступлений 17-го года. До светлого будущего подать рукой. Жертв во имя этого будущего станут требовать потом. Продолжим после перерыва.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Западные и российские историки обсуждают апрельские тезисы Ленина. Вопрос первый. Почему Ленин своими апрельскими тезисами, этой программой социалистической революции, противопоставил себя всем социалистам мира? Никто, кроме него и нескольких человек его партии, не допускал и мысли о том, что можно и нужно в считанные недели устроить социализм где бы то ни было, но особенно в России. Георгий Плеханов, патриарх российских социалистов, назвал это бредом. С ним были согласны все, буквально все, чей голос что-то значил в России, вплоть до Максима Горького. Французский историк Франсуаза Том.
Прежде всего, надо сказать, что Ленин противопоставил партию большевиков всем социалистам мира не в своих апрельских тезисах, а гораздо раньше. Ленин взял курс на раскол с самого начала деятельности большевистской партии. Итак, речь идет не о каком-то новом политическом курсе, тем более, что со времени начала войны Ленин систематически выступал с призывами о создании Третьего интернационала, обвиняя социалистов в том, что они, мол, себя дискредитировали в момент голосования по вопросу военных кредитов. И таким образом социалисты превратились в его устах в социал-предателей в момент, когда они согласились стать частью правительства Священного Союза после начала войны. А поскольку большевики были пораженцами, то их разрыв с другими социалистами был полным.
Российский историк Наталья Проскурякова.
Действительно, Ленин в апрельских тезисах противопоставил себя всем социал-демократиям мира, программа которых была основана на утверждениях Маркса о том, что между буржуазной революцией и социализмом лежит длительный период исторический. Главным смыслом своей жизни Ленин считал революцию. Бердяев лучше всего сказал об этом свойстве Ленина. Он сказал так. «Ленин соединил в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного мировоззрения с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы. Только такие люди успевают и побеждают». Вот что сказал о Ленине Бердяев. Впервые Ленин отыграл идею перерастания еще в 1905 году. Декабрьское вооруженное восстание в Москве – это неудавшаяся попытка ее реализации. С тех пор Ленин помнил об этом. Еще в Швейцарии, получив известие о победе февральской революции, Ленин выдвинул курс на установление диктатуры пролетариата, рассматривая это как пролог назревающей мировой революции. Когда он прибыл в Россию 3 апреля, он сказал следующее. «Не нынче завтра, каждый день может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция положила ему начало. Да здравствует всемирная социалистическая революция». Вот этот его лозунг и призыв, он произвел шок среди его встречавших. И реакция была резко негативной. Вскоре были опубликованы тезисы о задачах пролетариата в данной революции в газете «Правда» 7 апреля. Ленинская стратегия была не поддержана даже руководителями большевиков – Каменевым, Рыковым, Нагиным и Сталиным. На следующий день после публикации тезисов Каменев опубликовал в «Правде» статью от редакции, где подчеркивалось, что Ленин выразил свое личное мнение. На Ленина сыпались обвинения в разжигании гражданской войны. Плеханов назвал апрельские тезисы «бредом». Но Ленина это не смущало. Он, в отличие от других политиков, предложил курс не на общественно-политическую консолидацию, а на раскол общества. Ленин всегда был настроен на конфликт в решении социальных проблем, а общество российское в это время, в эпоху незавершенной модернизации, было чрезвычайно конфликтным. Поэтому призыв Ленина, обращенный к массам, встретил поддержку именно там, а не среди руководителей партии, изощренных в вопросах теории.
Российский историк Игорь Чубайс.
Социал-демократические партии европейские выступили в период Первой мировой войны с патриотических позиций, и это Ленина не устраивало. Он отстаивал интернационализм и поэтому порвал с социал-демократическим движением. Стоит уточнить, что европейские социал-демократии, оставаясь социал-демократиями, на первый план выдвинули, конечно, патриотические позиции. Это было совершенно естественно и нормально. В ситуации войны нужно думать о своей стране в первую очередь. Ленин же не думал о своей стране. Именно он выдвинул формулу поражения своего правительства в войне. Он думал о захвате власти. И проще было ее захватывать, отказавшись от патриотических позиций. Европейские социал-демократы этого не делали. Они были патриотическими движениями. Вот этот ленинский непатриотизм, ленинский интернационализм, я бы сказал, что он в значительной степени не жив до сих пор. И сегодня демократическое движение или остатки демократического движения, которое у нас существует, они все еще не срослись с патриотизмом. Всегда существуют национальные интересы, существуют интересы государства, и они должны сочетаться с демократическими принципами. Вот Ленин отстаивал другой подход, чисто космополитический, интернациональный. Ленинский разрыв с социал-демократиями европейскими, он имел и другой аспект, и другую сторону. Вот как-то меньше внимания обращалось на то, что на самом деле Ленин ведь порвал не только с европейской социал-демократической традицией. Ленин порвал и с собственной социалистической традицией. В России действительно существовали социалистически ориентированные мыслители. Чернышевский, Добролюбов, Герцен, был Плеханов, наконец. Но Плеханов оказался вне партии, которую создавал Ленин. Плеханов не принял Октябрьский переворот. Позиция Ленина была связана с тем, что в рамках существующих правил, в рамках существующих, что ли, шкал систем ценностей, он не мог лидировать. Ленин рвался к лидерству, Ленин рвался к вождизму, Ленин рвался к власти. Поэтому все существующие правила, все существующие нормы нужно было разрушить и создать специально новые правила для него самого, в которых он мог лидировать. Вот причина, с моей точки зрения, разрыва с социал-демократией.
немецкий историк Манфред Хильдемайер.
Ленин своими апрельскими тезисами, безусловно, преследовал вполне определенные цели. Вернее, даже одну главную цель – захват власти коммунистической партии. Это ему полгода спустя и впрямь удалось. Кстати, тут ему очень на руку сыграли многочисленные ошибки Временного правительства. К тому же конфликт с социалистами уже существовал, и он заключался прежде всего в противоположной позиции по отношению к Первой мировой войне, известный конфликт между так называемой патриотической или интернационалистической позицией. Курс большевиков был направлен на то, чтобы в каждой из отдельных стран война переросла в революционную гражданскую. Кстати, это четко сформулировано и в апрельских тезисах. Для меньшевиков и их сторонников, таких, например, как Суханов, это было абсолютной неожиданностью. Но для историка, анализирующего сегодня события Первой мировой войны, нет ничего неожиданного ни в том, что Ленин вернулся в Россию, ни в том, что провозгласил свои тезисы. Хотя бы потому, что кроме Ленина, тогда ни один, пожалуй, другой большевик не посмел бы так радикально изменить позицию, которую с начала марта заняли русские большевики по отношению к Временному правительству. Это мог сделать только фанатик, а Ленин им, безусловно, был. Только фанатик мог добиться этого. И против воли других социалистических партий, как меньшевиков, например, и против воли самих же большевиков, которые долго еще не могли смириться с апрельскими тезисами. Для них они были абсолютной неожиданностью. Ленин, на следующий же день после возвращения в Россию, провозгласивший свои тезисы, среди прочего, отменял прежний курс и объявлял ошибочной позицию, занятую после свержения царя, оставшимися в России большевиками. Ленину, безусловно, хотя и не сразу, удалось добиться своего, но целых 3 месяца ему понадобилось, чтобы в своих же рядах получить поддержку апрельским тезисам.
Российский историк Альберт Ненароков.
Ленин рассматривал буржуазно-демократическую революцию как революцию, в которой буржуазии не место. Ведущими силами революции должны были быть рабочие классы, крестьянство. Буржуазия в лучшем случае отводилась роль, так сказать, союзника. И развивая эту основную мысль, он в апрельских тезисах провозгласил переход от первого этапа революции, буржуазно-демократического, социалистического. Тем самым противопоставив себя действительно всей мировой социал-демократии, потому что буржуазно-демократическая революция рассматривалась как революция, решающая задачи буржуазные. И меньшевистская часть партии, она говорила о необходимости союза с буржуазией. Апрельские тезисы – это продолжение спора в рядах российской социал-демократии после 1905 года. Это не откровение, это не озарение, это не план перерастания, так сказать, как это представлялось потом. То есть оценки апрельских тезисов, которые даны будут затем, это все оценки, выпрямляющие исторический процесс. На самом деле, это был спор теоретический, очень далекий от жизни в самой России. Это споры людей за границей, которые очень далеки от практической жизни. В принципе, Ленин себя противопоставил мировой социал-демократии не в апрельских тезисах, а гораздо раньше, когда начались эти самые споры. И уже тогда, например, в 1909 году Александр Александрович Богданов, он говорил об авантюризме большевизма и называл вот это отступление перед авантюризмом в партии как отступление перед кокардой, то есть перед жесткой дисциплиной партийной, что случилось потом и в момент, когда Ленин надавил на большевистскую часть партии для утверждения своих тезисов на конференции. Общая его оценка социал-демократии, она исходила из той позиции, которую социал-демократия, естественно, заняла в начале Первой мировой войны. Поэтому это тоже не было ничего неожиданного. Неожиданным был тот вывод, который делал Ленин. Он говорил о том, что нужно объединить вот крайнее левое крыло, создать новый интернационал, по-новому назвать партию. Недаром потом это аукнулось, например, в 1953 году заявлением Сталина о том, что социал-демократы выбросили знамя свободы за борт, и надо поднять его. Наша задача поднять его, это знамя свободы. Кстати, сейчас на последнем съезде КПРФ Зюганов повторил эти слова. Как ни смешно, они, так сказать, звучат.
На волнах «Радио Свобода» очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. российские и западные историки обсуждают апрельские тезисы Ленина. Они отвечали на вопрос, почему этой программой большевистских действий после свержения царя Ленин окончательно противопоставил свою партию всем социалистам мира. Для них это было важное событие. Партии социалистического направления в 1917 году, прежде всего российские партии, выглядят странными не только с точки зрения сегодняшнего дня. Тогда это тоже отмечалось. Происходят такие события, как Первая мировая война, свержение монархии в России. А они больше всего озабочены выяснением того, соответствует ли все происходящее теориям Маркса Энгельса, давно умерших утопистов, и что делать в соответствии с этими теориями. Плеханов, самый образованный, самый умный из близких Ленину марксистов, порицает Ильича за бредовость его программы. Но бредовость ее он видит не в том, что она не может быть с толком исполнена когда-либо, что она идет против всех законов жизни, а в том, что она не вполне согласуется с учением Маркса, как его понимает он, Плеханов, не отвечает российским условиям. Так что начетчик Ленин не так уж выделялся в ряду социалистических начетчиков 1917 года. У него только было больше уверенности в себе. И, само собой разумеется, он не боялся власти. 20 век потом даст немало таких людей. Следующий вопрос для наших экспертов – почему за образец социалистического государства Ленин взял Парижскую коммуну? Слова «Парижская коммуна» и он, и его люди употребляли тогда нечасто, до народа они не доходили. Кондитерские фабрики имени Парижской коммуны появились позже. Но для себя и своих ближайших соратников Ленин все время держал этот образец перед глазами. Французский историк Франсуаза Том.
Для Ленина на первом месте стояло желание разрушить старый порядок, а социализм придет, мол, сам по себе. А когда таким образом разрушаются существующие социальные структуры, то вполне понятно, что на смену им приходят самые примитивные формы организации общества. Так что я думаю, что сам Ленин не выбирал нарочно самые примитивные формы коммуны, ибо его занимало в первую очередь разрушение баз существующего общественного порядка, и результатом этого разрушения действительно стало жуткая регрессия.
Американский историк Ричард Пайпс.
Парижская коммуна не была для него образцом. Ленин считал, что коммуна потерпела поражение. Он знал и работы Маркса, в которых тактика коммунаров оценивалась весьма критически. Кроме того, Парижская коммуна не привела к гражданской войне, а Маркс считал такую войну неотъемлемой частью революции. Во времена Парижской коммуны не были, как указывал Маркс, уничтожены существующие институты. Так что в соответствии с учением Маркса, Ленин утверждал, что если в России начнется революция, то эти два ее элемента должны присутствовать. То есть революция должна завершиться не установлением контроля большевиков над существующими институтами, а полным уничтожением этих институтов. Что, собственно, Ленин и сделал. Он устранил правящую власть и армию, уничтожив тем самым потенциальных контрреволюционеров и развязал гражданскую войну.
Российский историк Наталья Проскурякова.
Говоря о том, что формой диктатуры пролетариата должна стать не парламентская республика, а государство типа Парижской коммуны, Ленин хотел подчеркнуть необходимость слома старой государственной машины. В этом еще раз проявляется приверженность Ленина основной идее, основному принципу марксизма, принципу насильственного изменения общественных отношений. Я не имею в виду, что Ленин при этом имел что-то более глубокое в теоретическом плане относительно, так сказать, самого механизма устройства государства. Потому что большевики пришли к власти, не имея конкретной ни экономической, ни политической программы. Ни у Маркса, ни у Ленина этого нет. Есть какой-то абрис, и то касающийся экономических основ общества, которые они рассматривали как бестоварное хозяйство. Что же касается политической структуры будущей диктатуры пролетариата, о которой так много говорили лидеры марксизма, то они на самом деле совершенно не представляли этой структуры. И ее строительство шло спонтанно, и результат, в общем, всем известен. Строительство реального социализма можно рассматривать как большую импровизацию и, я сказала бы, еще более резко, как большую авантюру.
Российский историк Игорь Чубайс.
В апрельских тезисах Ленин призывает взять за образец Парижскую коммуну. Почему он обращается к опыту далекой Франции? Чисто формально, конечно, Парижская коммуна – это пример власти пролетариата, пример нового государства, в котором заправляют всеми делами трудящиеся. Но думаю, что были и другие причины. Ленинцы, в сущности, и Ленин не имели настоящей социальной базы в стране. Ну, представьте, вот группу, которая хочет утвердить себя во власти, которая хочет прийти к власти в стране. Они могут рассчитывать на победу на выборах, и тогда они победят. Но Ленин не мог победить на выборах, и это прекрасно сознавал. Ну, можно было выступать с позиции отстаивания Конституции, основных законов страны. В 1906 году в России были приняты новые основные законы. Вот кто-то нарушает законы, а мы их отстаиваем. С этих позиций Ленин тоже не мог прийти к власти. Можно было говорить, что они отстаивают исконные исторические культурные ценности, культурные интересы страны, и поэтому должны управлять этой страной. Но и этот подход не работал. Значит, что оставалось, как аргументировать, почему они рвутся к власти, почему стремятся? В качестве образца они предложили некий инородный, чужой пример, который был далек от русского, российского опыта. Есть и другие ответы на этот вопрос, в частности, некоторые исследователи, историки, политологи, они пытаются найти что-то такое, какую-то аналогию между Парижской коммуной и тем, что происходило в послеоктябрьской России. Некоторые аналогии есть. Но для меня лично принципиально другое. Я убежден, что Ленин отказался бы от идеи Парижской коммуны, от самых фундаментальных ее принципов, если бы это было ему выгодно. Поэтому его поведение – это не поведение человека, который принимает чей-то опыт, это поведение человека, который стремится к власти. Это является главным, решающим, определяющим в его политической программе.
Это «Радио Свобода», очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Продолжим после перерыва.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Подготовил передачу Анатолий Стрелиной. Программа впервые вышла в эфир 18 июня 1997 года.
Говорит «Радио Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем очередную передачу к 80-летию Октябрьской революции. Обсуждаются апрельские тезисы Ленина. Немецкий историк Манфред Хильдемайер.
Тут следует, пожалуй, прежде всего ответить на вопрос, а чего, собственно, хотел, к чему стремился летом 17-го Ленин. Тогда он искал модель нового революционного государства. В трудах основоположников марксизма и социализма он ничего, кроме описанной Марксом Парижской коммуны 70-71 года, не нашел. Ничего другого просто не было. Это, кстати, типичная проблема. Дефицит всех марксистских идей. Не было образцов, по которым можно было строить новое государство, новый общественный строй. В этой же перенятой Лениным модели государства и общества, безусловно, вполне допускался и террор. Но тогда, летом 17-го, он предусмотрен не был. Террор применили значительно позднее, год спустя, после гражданской войны, а тогда, в 17-м году, речь шла о том, чтобы найти хоть какую-то альтернативу буржуазному парламентаризму и буржуазной демократии. Многие эту альтернативу видели в Советах, которые летом 17-го и стали новой формой государственности. Но и для них единственным образцом был и оставалась описанная Марксом Парижская коммуна. Кстати, не всегда коммуна означает обязательно и террор. Это слияние произошло позднее, в ходе событий. А изначально самым важным было найти возможность создания нового государства, не применяя буржуазную модель, буржуазные принципы, как то парламентаризм, демократию и так далее. Возможность террора как метода борьбы с теми, кто не был согласен с большевистской идеей, не исключалась. Но о той форме, которую террор принял поздним летом 18-го. Тогда, в 17-м, никто даже предполагать не мог. Никто и представления не имел о том, какой поворот примут события. Правда, нельзя забывать, что сразу же после переворота Ленин, не задумываясь, запретил партию кадетов и оказал массивное давление на другие партии. Но эти преследования переросли в систематический кровавый террор лишь летом 18-го и не ранее.
Российский историк Альберт Ненароков.
Он исходил из марксистской догмы об отмирающем государстве. И вот это отмирающее государство он видел в Парижской коммуне, где не было регулярной армии, заменялась регулярная армия всеобщим вооружением народа. Руководство непосредственно промышленности переходило к большинству, как он говорил, общества, к рабочим. Там, кстати, у него звучала и мысль о соединении исполнительной и законодательной власти. Но это не шло дальше разговора о том, что те, кто принимают законы, они будут их претворять в жизнь. Он ведь на практике, он потом наоборот, пробовал у себя даже сосредоточить и законодательные инициативы все, для того, чтобы совет только их штамповал. Не наоборот, не совет превращал в орган, который бы соединил в себя ту и другую власть. Парижская коммуна – это был, как бы так сказать, обобщенный тип вот этого коллективного руководства, им понимаемого как воля масс, олицетворенная в его лице. Это, так сказать, было за кадром, это было за этими строками, но это было ясно, потому что он развивал экономический план, он говорил о перестройке партии, переименовании партии. Это очень ясно было видно, что по его плану должны были действовать.
На волнах «Радио Свобода» очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Специалисты отвечали на вопрос, почему за образец рабоче-крестьянского государства в России Ленин взял Парижскую коммуну. За образец, конечно, относительный. Ленин, следуя завету Маркса, не собирался подражать миролюбию первого государства парижских рабочих. Он твердо усвоил, что щадить противников, да и не вполне надежных сторонников, такое государство не должно. Чтобы уцелеть, надо забыть слово «миловать», помнить только одно – казнить. Это очень важный вопрос. Ленин не думал, что ему придется пролить столько крови, сколько он пролил. Он предпочел бы никого не убивать, но при условии, что все с ним согласятся. Убивать несогласных, недостаточно послушных он был готов. Это было не просто свойство натуры. Это вытекало из учения. Убивать требовала теория, убивать требовал сам Карл Маркс. Врожденная кровожадность пробудилась потом. Больше всего Ленина привлекало в Парижской коммуне то, что это недолговечное государство упразднило разделение властей. Он чувствовал, как трудно будет ему управлять страной, если его власть не будет полной и всеохватной, если будет независимый парламент, независимые суды. Он был фантазер, но фантазер практичный. Следующий вопрос для сегодняшнего обсуждения. Почему Ленин так настойчиво требовал закончить Первую мировую войну в ничью? Выражение «без аннексий и контрибуций» сначала не понимали большинство рядовых большевиков. Большинство большевиков звучит неблагозвучно, но и слово «большевики» звучало также поначалу, и, кажется, также начинает звучать сейчас. Французский историк Франсуаза Том.
Ленин был пораженцем, и его надежда, по его собственному же выражению, заключалась в том, что империалистическая война перерастет в гражданскую войну. А для того, чтобы это произошло, Россия должна была потерпеть поражение.
Российский историк Наталья Проскурякова.
Апрельские тезисы – это яркий образец большевистского популизма. Ленин апеллирует непосредственно к массам и предлагает простые ответы на сложнейшие вопросы современной ему действительности. На вопрос, что бы сделала его партия, если бы революция поставила ее у власти, Ленин еще в 1915 году ответил: «Мы предложили бы мир всем воюющим странам на условиях освобождения колоний и всех зависимых неполноправных народов». В апрельских тезисах Ленин призвал бороться против продолжения империалистической войны и идеи революционного оборончества. Он писал так: «Войну нельзя закончить по желанию, и дальше цитирую, воткнув штыки в землю соглашением социалистов отдельных стран. Войну можно закончить лишь свержением капитала и переходом власти к пролетариату». Более детально этот тезис сформулирован уже в декрете о мире 26 октября, где было предложено, так сказать, всем воюющим странам заключить справедливый демократический мир на условиях полного самоопределения народов. Этот тезис нужно прежде всего трактовать опять как совершенно популистский лозунг, потому что после такой жестокой кровавой войны, какой была Первая мировая война, справедливый демократический мир вообще невозможно заключить. Я не знаю случая, когда бы длительная кровавая война закончилась справедливым демократическим миром. В любой войне побеждают те, кто победил в этой войне, и они мир заключают на тех условиях, которые выгодны им. Поэтому это просто утопия, это иллюзия.
Российский историк Игорь Чубайс.
Ну, в апрельских тезисах есть и пункт об отказе от аннексии и контрибуции. А вот этот пункт, он, может быть, меньше всего увеличил количество сторонников Ленина. Вообще, совершенно ясно, что у Ленина было как бы две аудитории. Одни слушали его в России, другие слушали его вне России. Хотя до сих пор, в сущности, не доказано, что он получал немецкие деньги, и хотя есть очень много предпосылок, и если это было так, то можно предположить, что вот этот призыв без аннексии и контрибуции, он был адресован не российской аудитории. Понятно, что, призывая к отказу от аннексии и контрибуции, Ленин тем самым обесмысливал военные действия. То есть зачем тогда люди проливали кровь, в конце концов были какие-то, ну, правильно или неправильно понятые, но национальные интересы, государственные интересы. Уж, может быть, не надо было ввязываться в войну, но если она происходила, если она разворачивалась, то должен был быть какой-то результат. А Ленин говорил о том, что никакой результат не нужен. Вот вернуться к точке ноль, вернуться к исходному состоянию. И тогда вот все потраченные усилия были просто бессмысленными.
Немецкий историк Манфред Хильдемайер.
Можно, безусловно, спорить насчет того, могла ли Россия к тому времени добиться еще чего-то и сохранила ли она вообще хоть какие-то остатки своей обороноспособности. На мой взгляд, во всяком случае, после октября 17-го о российской армии и говорить уже не приходилось. По крайней мере, после неудавшегося июльского наступления даже об остатках армии не могло быть и речи. С этого момента и далее армия буквально распадалась с каждым днем. Я думаю, что у России шансов не было. Ей просто нечем было крыть, у нее не было армии. И это, кстати, хорошо знали немецкие генералы в конце 17-го года. Потому они так безнаказанно нарушали все договоренности о прекращении огня. Так что большевикам вообще ничего другого не оставалось, как всеми силами, любой ценой добиваться мира. Они понимали, что только мир может стать предпосылкой выживания революции. Вне всякого сомнения, Ленин Ленин прекрасно понимал, что революция в его видении и новое государство лишь тогда имеют шанс выжить, если Россия согласится на сепаратный мир. Я думаю, что даже после лета 17-го, даже когда российская армия практически перестала существовать, она распалась, она дезертировала, и поворотным моментом стало безусловное июньское наступление, тем не менее Россия все еще и далее могла воевать на стороне союзников. Но большевики на это пойти не хотели и не могли, хотя бы уже потому, что сами союзники это большевистское правительство, как и большевистскую революцию, не признавали. Любое другое нереволюционное правительство еще могло что-то сделать. Заключение большевиками сепаратного мира против воли союзников стало предпосылкой выживания большевистской революции. В этом нет ни малейшего сомнения.
Российский историк Альберт Ненароков.
Вопрос о мире был первым вопросом, который, собственно, и ставился в тезисах. Естественно, нужно было говорить об отношении к войне. Ленин был прав, что характер войны не менялся после революции, и в этом смысле, опять-таки, он был близок к левому крылу и среди меньшевистской партии. Провозглашение лозунга «Мир без аннексии, без контрибуции», то есть констатация границ без передела, без перемежевки карты политической Европы, этот лозунг был принят всей социал-демократией. Что касается отношения к лозунгу «Защита Отечества», тут очень интересно. Ленин ведь в начале войны говорил о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Здесь он этот лозунг снимает. Он говорит о том, что пока оружие, поскольку революцию сделали вооруженный народ, пока оружие находится в руках рабочих, в руках солдат, мы не зовем гражданской войны. Но вместе с тем он клеймил самореволюционное оборончество, что, так сказать, вот на первое место встает защита революции, а он считал, что характер войны не изменился совсем, и что об этом нужно говорить в первую очередь. Кстати, это был самый первый тезис.
На волнах Радио Свобода в передаче «Россия вчера, сегодня, завтра» российские и западные историки отвечали на вопрос, почему Ленин требовал закончить Первую мировую войну в ничью. Вскоре после захвата власти он убедился, что закончить такую войну в ничью невозможно. И он тогда без колебаний заплатил за поражение России столько, сколько потребовали. Но тому, кто его осуждает, он мог бы сейчас сказать за то, как он привлекателен, этот лозунг, если его часто повторять. Последний на сегодня вопрос. Верил ли сам Ленин в свои апрельские тезисы, в эту программу мгновенного устройства социализма в России? Французский историк Франсуаза Том.
Да, вне всякого сомнения. Ленин верил в апрельские тезисы, и в этом смысле он был искренен. Ленин был оппортунистом во всем, что касалось тактики его действий, оставаясь в то же время убежденным идеологом. Более того, Ленин был убежден в том, что он всегда прав. Я думаю, что трудно найти даже один единственный пример, когда Ленин, делая те или иные заявления, думал, что он может быть неправ.
Американский историк Ричард Пайпс.
Все поставленные Лениным задачи были реализованы после прихода Ленина к власти, одна за другой. Были распущены армия и временное правительство, была проведена конфискация помещичьих земель, был обновлен социалистический интернационал. Все это было сделано, и потому я думаю, что он верил в это. Апрельские тезисы были программой действий для Ленина, и потому к этому документу следует относиться серьезно. Речь идет о человеке, который прибыл в Россию после длительного отсутствия, и он сразу же формулирует совершенно новую для социалистов политику. Кстати, последующие действия Ленина – редкий пример абсолютного выполнения политикам своей программы.
Российский историк Наталья Проскурякова.
Я думаю, что Ленин, исходя из особенностей конкретного момента, действительно полагал, что можно в этих условиях добиться власти мирным путем. В дальнейшем, в течение 17-го года, он еще несколько раз будет менять тактику. Фанатик революции, он готов был отрицать то, что вчера утверждал, заключать компромиссы с тем, кому он вчера еще был непримирим ради главной цели своей жизни – революции.
Российский историк Игорь Чубайс.
Верил ли Ленин в апрельские тезисы? Конечно, есть разные политики. Политики бывают людьми совести, людьми чести, которые не просто говорят, они готовы жизнь отдать за свои принципы. Но Ленин, конечно же, из другой породы. Ленин был отцом коммунистической идеологии. Главным для коммунистов всегда был не коммунизм, а главным для коммунистической власти была власть. Родоначальником этого пути, пути государственного обмана, пути государственной лжи, был Ленин, и поэтому принимать всерьез апрельские тезисы, как, так сказать, некую исповедь политика, на мой взгляд, совершенно невозможно.
Немецкий историк Манфред Хильдемайер.
Думаю, что на этот вопрос трудно будет когда-либо дать подтвержденный фактами и аргументами ответ. Но если учесть всю его деятельность в последующие три четверти года и кампанию, которую он развернул задолго до Октябрьского переворота, еще и с Финляндией, то можно полагать, что он во все это искренне верил. Он был человеком редкой силы воли, которая граничила с фанатизмом в такой степени, что я бы даже говорил скорее о самовнушении. Он был абсолютно убежден в том, что для захвата власти, а это то, к чему его партия стремилась с самого ее основания, наступил верный и единственный момент. Я думаю, что он искренне верил в эту возможность, и потому ему так необходимо было провозгласить эти апрельские тезисы и сделать это как можно более убедительно. Частично ему это удалось, кое-кого в рядах партии он смог переубедить. На других, и это проявилось особенно поздним летом 17-го, он оказал массивное давление. Во всем, что он в то время делал, предпринимал, нет даже и налета неуверенности в себе. Так что я полагаю, это была не просто тактическая игра. Он, безусловно, искренне верил во все это.
Российский историк Альберт Ненароков.
Я думаю, что верил. Дело в том, что это, я повторю, не выходило за рамки теоретических экскурсов пока. Так же, как он верил в 1905 году в незыблемость своих представлений о буржуазно-демократической революции, кроме всего прочего, это резко, так сказать, отличало его. А Ленин всегда стремился быть на шаг впереди других социал-демократических и от других вообще политических лидеров, которые пробовали делать постепенные шаги. Он же хотел решить все вопросы разом. И есть разница между лидерами демократическими, которые опираются на какие-то силы в обществе и развивают вместе с этими силами и само общество, и сами развиваются. А есть лидеры, которые претендуют на то, чтобы вести. Они ведут. И для того, чтобы вести, они должны быть уверены в том, что они это делают правильно. И тогда уже для них никакие жертвы, никакие то, что мы называем издержки, не существует. Они не видят той массы, за счет которой они делают. Они могут говорить о том, что вот, а мы вам обещаем светлое будущее через некоторое время. Никто же из них не говорит о том, что, так же как и Ленин, что это делается за счет общества.
Российские и западные историки отвечали на вопрос, верил ли сам Ленин в свои апрельские тезисы, в этот план почти мгновенного устройства социализма в России. Радио «Свобода», очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Выслушав историков, еще раз вспомним Георгия Валентиновича Плеханова, образованнейшего из русских марксистов, человека, которому Ленин питал глубочайшее почтение – пока тот не стал ему возражать. Плеханов сравнил апрельские тезисы с бредом Поприщина из гоголевских «Записок сумасшедшего». Медицинское направление разговора о Ленине и его планах коммунистического строительства с течением времени делается обычным. Плеханов был бы доволен. Тем более после появления на современной российской политической сцене известных думцев. 80 лет назад Потресов, человек, стоявший вместе с Лениным у истоков организованного социалистического движения в России, но быстро с ним порвавший, говорил, что Ленин обладал секретом прямо гипнотически действовать на людей. Сегодня это свидетельство звучит более злободневно, чем когда-либо. Гипнозом бессознательно владеют все самые опасные из нынешних политических деятелей на Земле. Секрет их прост. Человек сам беспредельно верит в то, что говорит. Ленину, как потом Сталину, Гитлеру, свойственно было упрощать сложнейшие вопросы жизни до последнего предела. Во всем виноваты враги, во всем виновата власть, которая их покрывает. Укажи врагов, и с криком «Граб награбленное, веди на них толпу». В основе ленинизма было то, что врачи называют высокосистематизированным бредом. Плеханов употреблял это слово отнюдь не в порядке ругани. А в научном коммунизме высокосистематизированный бред Ленина именовался теорией революционного действия, планом коммунистического строительства, марксистско-ленинской диалектикой. Добавьте сюда стальную волю, презрение к чужим мнениям, безжалостность, полное личное бескорыстие и несчастное стечение исторических обстоятельств, в силу которого население делается крайне неуравновешенным. И тогда станут понятны слова другого современника Ленина, философа и публициста Федора Степуна. «Глупые речи Ленина были парусами для улавливания безумных вихрей революции», — сказал он. «Человеку, который служит таким парусом, оказываются под силу необыкновенные дела. Он способен свернуть горы, преодолеть все препятствия, кроме тех, что заложены в его теории. Единственным непреодолимым препятствием для него, в конце концов, становится его собственный бред». В следующей передаче к 80-летию Октябрьской революции мы обсудим часть событий, крупнейших событий, между апрелем и июлем 1917 года. Среди них почин украинских социалистов, которые провозгласили автономию Украины, не ожидая учредительного собрания. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Инна Светлова, Лариса Силницкая, Александр Горянин, Семен Мирский, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Ох, вы пчелы мои, пчелы ярые, а где вы были?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о пчелах. Говорят, историк культуры, имам, православный художник и, конечно, пчеловоды.
целыми днями в работе, это раз. То есть есть пчелы-разведчики, которые разведывают, где нектар, где можно брать. Есть пчела-охранник, которая сторожит вход. Они чужую пчелу живули не пустят. Ну, матка, она, соответственно, несет яйца. Есть трутни, то есть особи мужского пола для оплодотворения. Кто-то летает за водой, кто-то за нектаром. Это труд. Почему и говорят, что работаешь как пчелка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».